Здравствуйте, мои уважаемые друзья. Я очень рада вас видеть. Спасибо огромное, что вы не обделяете меня своим вниманием, что вы приходите, несмотря на непогоду, на то, что мало ли какие у всех дела, проблемы. Спасибо, что вы сегодня пришли, потому что мы хотели собраться в понедельник, в саму знаменательную дату, в 76 лет полного снятия блокады Ленинграда. Но получилось так, что решили ваше привычное время во вторник. День раньше, день позже, наверное, не так важно. Важно, что мы это помним, важно, что мы это отмечаем. Хотя отмечать такую дату, наверное, это тоже не очень правильное слово. Мы скорбим вместе со всеми, кто помнит, кто знает, кто имеет хоть какую-то причастность к этому.
Это моя родина.
Я уже слышала, поэтому хотела особое внимание сказать, особенно хорошо и здорово, что у нас в зале есть человек, который, мало того, что сам по себе ленинградец, он знаком не понаслышке с ужасом блокады Ленинграда, потому что погибли его родственники, не пережившие эту страшную пору, ужасную пору просто. Сложно говорить вообще о блокаде Ленинграда, а когда сегодня говорят где-то за границей, они же не верят этому совершенно, потому что ни один западный человек, ни одна страна западная, они просто не могут понять, как люди могут не сдаваться так долго, быть лишенными всего, еды, тепла, света, порой воды. Как можно не сдаваться? Для людей западных это лишение удобств. Для них это конец жизни. Они не могут понять, что советские люди, а мы советские были тогда, потому что, ну, независимо от национальности, тогда в Ленинграде проживало очень много разных национальностей, людей. Все они прошли через горнило ужаса, и кто-то выжил, кто-то нет. Поэтому, когда мы сегодня говорим о блокаде, мы должны помнить о каждом ее дне, о каждом человеке. А сегодня трудно установить, сколько человек погибло. Слава Богу, что уже пришли хотя бы к более-менее какой-то официальной дате. Ведь буквально 10, 15, 20 лет назад сначала говорили, что было 350 тысяч погибших, потом повысили до 600. Но в конце концов на сегодняшний день пришли к цифре 1,5 миллиона. Это только жители блокадного Ленинграда. И опять, это практически официально. Как раз мы поговорим, почему это практически официально, нельзя назвать точную цифру. Плюс ко всему, прибавьте еще тот миллион солдат, которые погибли при боях, при защите города. Осада длится. Страшная осада. Невиданная ни в одной войне. Это сказала голос Ленинграда, Ольга Бергольц. Человек, который вынес всю эту ужасную пору, который поддерживал своим голосом, своими стихами блокадников, ленинградцев, которая пережила репрессии. Вот за все то, что она пережила, еще и репрессии. Все это было, потому что, ну, никуда это не деться, это наша история. Мы не можем ничего скрыть. Вы знаете, когда готовила все эти материалы, пришлось почитать много статей. Но я вот человек такой, тоже советский ребенок, но как-то я привыкла верить тому, что было. Я вот, например, с ужасом узнала, что, ну, мало того, что до смерти Сталина, до 53-го года тема блокады вообще всячески замалчивалась, потому что считалось, когда начинают говорить о блокаде, это подрывается авторитет вождя всех народов Иосифа Виссарионовича Сталина. Это была официальная фраза. Вы хотите сказать, что он мог позволить такому свершиться? Поэтому убиралось все. В первую очередь чистилась, конечно же, партийная верхушка Ленинграда, чистилась интеллигенция Ленинграда. Очень многие после окончания уже блокады, те оставшиеся немногие, опять была чистка страшнейшая. При Хрущеве, и уже начиная при Сталине, при Хрущеве, был закрыт музей блокадного Ленинграда. Были уничтожены многие экспонаты. Вы удивитесь, но дневник Тани Савичевой, который был представлен на Нюрнбергском процессе, спасли сотрудники этого музея, потому что его точно так же могли уничтожить, как многие свидетельства того, что происходило. Потому что, ну, не хотели ни верхушки, партийные в том числе, не хотели, чтобы правда о блокаде Ленинграда всплывала. При Брежневе было как-то немножко по-другому, было помягче. Разговор о блокаде проходил. Ну, как знаете, мне понравился один журналист написал. Было такое впечатление, что в блокаде была тишь, благодать. Люди тихо и мирно умирали. Без всякого возмущения. Да, они там трудились, продолжали работать. Все очень тихо и благополучно, и благопристойно. Это был прилизанный такой блокадный Ленинград. И только вот последние годы достаются дневники. И очень много блокадников оставило свои дневники. Находят их на чердаках старых. Все это начинает печататься. И мы видим, пусть не полную картину блокады, но на разное. У каждого своя правда. У блокадника, умирающего от голода, у сотрудника милиции блокадного Ленинграда, у партийного руководителя блокадного Ленинграда, у солдата, который на первой линии обороны города. У каждого своя правда. Но, тем не менее, она страшная. Начнем мы, наверное, с того, что немножко поговорим о городе до войны. Довоенный Ленинград. Надо сказать, что город, основанный Петром, несмотря на его очень серьезное месторасположение, а он действительно находился очень близко всегда к границам и Российской империи, и Советского Союза. Вы прекрасно знаете, всегда постоянные войны шли и со Швецией, и с многими северными соседями Российской империи. Он никогда не был взят. Никогда. Мало того, что и люди русские всегда были достаточно храбры, чтобы защитить свой город, плюс его месторасположение было не очень удачным для какой-то военной деятельности иностранных войск. Так вот, накануне войны Ленинград занимал, опять же, неблагополучное месторасположение. Его границы находились всего 35-40 километрах от советско-финской границы. Вы помните 1939 год, когда началась советско-финская зимняя война, как ее называют. Очень сложная война, про которую сегодня пишут очень много и по-разному. До сих пор не открыты архивы, до сих пор не полная правда. Потому что, несмотря на то, что вроде бы как война кончилась победой Советского Союза, были понесены несоизмеримо большие потери. Было и плюс в этом какой-то, не в том, что люди погибли, а в том, что было понятно уже теперь и руководящие военной верхушки и партийному руководству, то, что армия подготовлена очень плохо к той войне, которая может случиться. Вы помните лозунг «Если завтра война». Плюсом этой войны самым главным стало то, что после того, как Финляндия капитулировала, граница Советского Союза была отодвинута на 100 с лишним километров в разных местах. Плюс был еще взят в аренду остров Ханку. Это все давало советским войскам возможность укрепить границу. Накануне войны, вы помните, прибалтийские страны были присоединены к Советскому Союзу, и это опять отодвинуло границу от Ленинграда, и опять дало возможность укреплять эти вот приграничные районы. Но, как всегда, у нас не хватает времени. Граница расширилась, а сил, средств, возможности укреплять ее как положено не было. Мы прекрасно с вами на сегодняшний момент знаем, что накануне 1941 года армия Советского Союза находилась в стадии реорганизации. И нужно было года два, чтобы все нормально реорганизовать и сделать так, как хотелось бы руководству Советского Союза. Много было перестановок в кадровом руководстве армии. Офицеры сменились полностью, потому что 1937-1938 год – это страшная репрессия, когда командирская верхушка просто была убрана. Нужно было заменять новыми кадрами, они еще были не готовы. Много всего, я не буду это говорить, это истины, которую знают все. Но вот накануне войны Ленинград оказался вот так, отодвинут от границ с Финляндией. Город огромный по всем масштабам, всем меркам. Город молодежный, потому что в нем была масса вузов. И накануне войны там училось почти 900 тысяч студентов. Вы представляете, если считать так, около 3 миллионов жителей на тот момент. И вот третья часть, где-то это молодежь. Плюс детей огромное количество. Город был действительно такой молодости и юности. Красивый, необыкновенный, если смотреть фотографии довоенного Ленинграда, необыкновенно действительно город. Он и сегодня прекрасен. А тогда он был не хуже. Была масса всевозможных проектов, планов, как благоустроить город. Иногда читаешь и думаешь, ну, наверное, даже вот в чем-то опять какой-то, пусть это плюс-минус такой, но планы реконструкции Ленинграда были порушены войной. Иначе бы мы остались без огромного количества исторических зданий. Потому что там планировался Дом Советов, необыкновенно высокий, огромный, один из самых больших в Советском Союзе, который должен был порушить исторические площади, снести прекрасные исторические здания и памятники. Этого не случилось. Этому помешало большое горе. Но вот не было счастья, да несчастье помогло, это так можно еще сказать. Мы с вами прекрасно знаем все планы гитлеровцев, вы уже взрослые люди, прекрасно много читали. Может, даже не может, а знаете больше меня, гораздо больше, потому что вы имели возможность за свою жизнь изучить массу исторических источников, особенно кто этим интересуется. И планы наступления Гитлера на Советский Союз по разным направлениям, когда он планировал направление север, юг, восток, все это шло одновременно. Вы помните, что он планировал наступление сначала организованно в мае, но потом в связи с тем, что у него тоже не все было в порядке в армии, требовалась реконструкция, перегрузка сил, плюс еще надо было завершить покорение Европы, наступление на Советский Союз было перенесено на трагическую дату 22 июня. В планах Гитлера наступление на Ленинград должно было закончиться полным захватом города буквально за 2 недели. Ни больше, ни меньше. На всю войну отводилось всего 2 месяца. У армии немцев не было зимней одежды, к этому они не были готовы. Не подвозилась никакая техника, которая могла зимней быть, просто действовать в условиях заснеженной России. Все требовалось сделать быстро. Блицкриг – это очень быстро, как вспышка. Гитлер сам выезжал несколько раз на границу с Советским Союзом. Планы обсуждались очень бурно. Конечно же, Иосиф Виссарионовичу докладывали, но вы прекрасно знаете, что не с того, что он был глуп или упрям, нет, этого, конечно же, не было. Была такая страшная обстановка, что лишняя провокация или повод показать себя вперед всех остальных, готовым к войне, могли эту войну спровоцировать. Это была предосторожность, вынужденная, может быть, слишком большая. Но желание оттянуть хоть на немного войну, чтобы все-таки армию свою до конца переустроить и усилить. Не получилось. И тем не менее, когда гитлеровцы прорывают наши границы, прорывают оборону наших войск, первые дни во многих местах они идут с очень хорошей скоростью. В том же направлении на Ленинград, Новгород, Псков, первые дни войны проходили они до 20-25 километров в день. Это приличное расстояние, приличная скорость, вы можете представить. Там либо не было наших войск совсем, либо они смяты были штурмовым ударом так, что там уже ровно ничего не оставалось. Но когда уже после того, как были взяты Псков, они подошли к Новгороду, их наступление замедливается. Почему? Потому что все силы, какие только могли бросить, наши не очень многочисленные войска в этом направлении, потому что, ну, да, можно сегодня говорить, были отступления, были сдачи в плен, было много чего. Не будем закапываться в эту огромную тяжелую историю, потому что, опять же, у каждого будет своя правда. Слишком много было причин, потому что так получалось. Но, тем не менее, люди, опомнившись, останавливались. Останавливаясь, начинали сопротивляться. Сопротивляться, несмотря ни на что, вопреки всему. Например, на Волоколамском шоссе против танковой бригады выступили курсанты Ленинградские военного училища. Мальчишки, которым было 17-18 лет. Они пороха-то не нюхали, они в боях-то не были. Но тем не менее, эти мальчишки несколько дней сдерживали эти танки. Подбили множество из них. Они, конечно же, все полегли. Но они задержали наступление немцев хотя бы на этом маленьком кусочке. Что происходило в городе? В городе происходило много всего. Во-первых, как я уже говорила, планы немцев были молниеносными. Был уже сделан указатель на Петербург, название улиц Петербурга, все было уже на немецком языке, все уже отпечатано. Никаких вопросов не должно было возникнуть. Пришли, захватили и пошли дальше. Силы требовались для того, чтобы пойти дальше на Москву. Почему Гитлер и требовал? 2 недели, не больше. Войска должны идти дальше и покорять столицу Советского Союза. В городе все было, как во всем нормальном городе, любого государства, в том числе и Советского Союза. Там жили нормальные люди. Да, они, может быть, были более интеллигентны, чем жители той же Рязани или еще какого-то другого города, поскольку всегда Петербург, Ленинград считался центром культурно-историческим. Там люди немножко особые до сих пор, потому что, ну, живут они в таком городе, обязывает он их такими быть. Но, тем не менее, слово «война» — это слово страшное. Если люди где-то в начале июня жили, как все, с началом войны они, конечно же, беспокоились, но все были уверены, что наша Красная Армия никогда не даст врагу подойти к Ленинграду. Такого в голову никому не могло прийти. И это стало трагедией Ленинграда. Потому что когда Микоян, возглавляющий Министерство пищевой промышленности и торговли пищевой промышленности, он предложил руководителям Ленинграда Жданову и Миронову просто запастись продуктами на случай, если вдруг бои затянутся, не на случай блокады. Ему было отказано, потому что и тот, и другой боялись, что Сталин скажет, что они паникеры. Ничего бы, наверное, не получилось, если бы даже Микоян направил большое количество продовольствия. Это просто бы растянуло, наверное, период времени, когда было чем питаться. Дело в том, что Ленинград накормить было невозможно. Все время, как вот он существовал в Советском Союзе, он питался с колес. Он был трехмиллионником. Чтобы накормить это огромное количество населения, требовалось каждый день 2100 тонн муки. Где можно найти такие склады, где можно хранить хотя бы недельный запас? То есть, представьте, 2100 тысяч тонн умножить на 7, там получается уже огромное количество. Таких складов в Ленинграде не было. То есть, как я уже сказал, все, что приходило, поступало на хлебозаводы, там же все перепекалось, тут же все продукты поступали в магазины, и точно так же все реализовывалось. Запасы были очень-очень небольшие. Точно так же ленинградцы все были уверены, что, конечно, ничего не может случиться. Мы колыбель революции. Город, который ценен для Советского Союза, не может такого случиться, чтобы здесь что-то плохое было. Сначала думали, что если вдруг что, придется эвакуировать детей. И были специальные в области Ленинградской участки, отгорожены районы, куда должны были повезти детей. Но получилось так, что когда немцы начали свое победное шествие, они очень быстро захватили все районы Ленинградской области. И детей, которых везли уже в эвакуацию, вымещают так, вынуждены были вернуть обратно. Причем вернули до 2/3 тех детей, которые уехали в эвакуацию. Они просто не могли уже проехать. Когда в городе объявили военное положение, это значит ограничение по времени передвижения, ограничение в продуктах, уже начинается что? Не паника, конечно, не паника. Но все люди нормальные, а Ленинград уже переживал голод в гражданскую войну. Ленинградцы очень хорошо помнили 19-й год. Они помнили, как тогда было все сложно. И те, кто помнил, они своим родным и детям говорили, надо запасаться чем можно. В один день были сняты все деньги в городе, в сберкассах. Это было где-то в 50 раз превышение всех средств денежных. Все, естественно, ринулись в магазины и хватали с полок все, что там было. Все было скуплено буквально в часы. Как всегда, спички, соль, мыло. Это единственное, что всегда хватает. Потому что этого обычно не хватает. Это самое простое, что обычно нужно. Увидев, что такое в городе положение ширится и разрастается, партийная верхушка Ленинграда приказала ввести карточную систему. Это было уже сделано в сентябре. Но первые карточки еще не были такими страшными, как карточки декабрьские или январьские. Туда еще входило молоко, еще входило мясо, еще входили какие-то продукты, которых потом вообще не станет. Начинается подсчет того, что в городе есть. Просчитав все склады, просчитав все запасы, находят, что их всего на 3 дня по одним продуктам, там, то есть мука, макароны, еще что-то, и большие запасы, если конфеты, сухофрукты, какая-то такая вот не первой потребности продукции, будем так говорить. Когда говорят, что ленинградцев сгубили разбомбленные бадаевские склады, это тоже неправда. Дело в том, что да, бадаевские склады сгорели 8 сентября, когда началась страшная бомбардировка, когда за один день на Ленинград было сброшено 6700 бомб, просто огромное количество, когда треть просто Ленинград была охвачена пожарами, это была действительно страшная бомбежка. Потом эти бомбежки будут продолжаться до 44 года, до мая 44 года, с разной интенсивностью. В некоторые дни будут до 240 бомбежек в день. Тысячи бомб ежедневно по-разному, потому что ленинградцы уже просто начинают привыкать жить в этом ужасе. Вот человек такая скотинка, что привыкает ко всему. Даже в таком ужасе тоже жить. Ленинградцы уже высчитывали временные расстояния между бомбежками. Они примерно уже знали, когда немцы начнут бомбить. Хотя немцы тоже были очень хитрые. Они меняли свой график, свое расписание. Хотя всегда считались такими пунктуальными, делающими все в одно время. Нет, они тоже пытались обмануть жителей блокадного Ленинграда. Поскольку город не был взят сразу, а затяжные бои продолжались, то фон Лейб, который руководил штурмом Ленинграда, приступает как раз к этим затяжным боям. Он пытается Ленинград обложить блокадой, прервать всяческое сообщение с основной землей и прервать всяческое сообщение, которое могло бы привести продукты. Как раз сентябрь, 8 сентября, это день, когда кольцо блокады смыкается. Когда со всех сторон Ленинград окружают немецкие, финские, испанские войска. Финны с Маннергеймом не пошли очень близко к Ленинграду. Тут, знаете, многие историки сейчас пишут, вот Маннергейм был выпускником там, Петербургской военной академии, он имел особые какие-то чувства, город никаких чувств он не имел, будем так говорить. Ему нужно было вернуть территорию, которую Советский Союз забрал во время Советско-финской войны. Ему необходима была поддержка фашистов, но было одно «но». Во время финской войны, помимо наших потерь, были финские потери. И мужское население Финляндии очень сильно поубавилось. И Маннергейму не хотелось, чтобы его стало еще меньше, этого населения мужского. Потому что он очень болел за свою нацию. Единственное, что ему хотелось, чтобы у Финляндии, его Суоми, его страна снегов процветала. А это можно было сделать только с помощью хорошего союзника и территории. И он доходит, переходит, вернее, границы до военного советско-финского периода и останавливается не так далеко от Ленинграда, но тоже опять не потому, что ему так захотелось, а того, что те небольшие силы наших войск, они все равно боролись и останавливали врага на подступах к Ленинграду. Но так было не везде, потому что в некоторых местах прорыв войск был в такой степени сильный, что в конце концов были взяты такие пригороды, как Пушкино, как замечательные дворцы вокруг Ленинграда. И немцы в некоторых местах подошли на 4 километра к Кировскому заводу и на 16 километров к Зимнему дворцу. Но это расстояние больше они не преодолеют. Потому что Ленинград встает просто непреодолимой преградой. Все люди сплачиваются, и вот эти невозможные силы, когда говорят 900 дней блокады, не 900, 872 дня, но это не меняет ни абсолютно никакого смысла, потому что 872 дня это так же страшно, как и 900. Эти несчастные 12 дней не играют, 18 дней не играют роли, потому что, я говорю, как каждый день, это была уже жизнь, а жизнь была страшная. Я буду просить так перескакивать, потому что это не совсем рассказ, это перелистывание страниц блокадной книги. Здесь будут и воспоминания ленинградцев, здесь будут воспоминания солдат, которые воевали на фронте, чтобы мы просто с вами как-то сложили какую-то определенную картину. Это не общая картина блокады Ленинграда, а это одна из версий этой блокады. И вот когда 8 сентября кольцо блокады смыкается, наши войска просто разрубаются немецкими войсками в районе Шлиссельбурга, и нашим войскам не удастся до 43 года разрубить этот маленький перешеек 13-14 километров, сколько бы сил туда ни направляли. Опять спрашивается, почему? Вы знаете, это страшно, но вот все военачальники, которые приезжали на Ленинградский Волховский фронт, они все требовали от армии наступления, 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 забывая о том, что люди-то одни и те же. Сил нет. Никаких новых войск нет. Если немецкие войска постоянно получали новую живую силу, постоянно приходили какие-то новые подразделения, менялись, они уходили в отпуск, они уезжали куда-то лечиться, еще что-то. У них была возможность. То тем, кто воевал на этих фронтах, не было никакой возможности никуда уйти, никуда отдохнуть. Эти люди вкапывались в землю на долгие 872 дня, если выживали. Потому что если посмотреть на все вот эти вот точки болевые ленинградской обороны, это каждый раз ужас. Вот как обычно говорят, кто на Невском пятачке не бывал, тот войны не видал. Владимир Владимирович Путин, отец, воевал на Невском пятачке и, будучи серьезно ранен, остался инвалидом на всю жизнь. Но он остался жив, потому что на Невском пятачке за вот 400 дней, сколько там была борьба за этот пятачок, полегло 50 тысяч солдат. А пятачок был 500 метров в ширину и 2-3 километра в длину. Причем он переходил из рук в руки периодически. В 41 году весной его потеряли, потому что не могли переправляться наши войска через Неву, который лед уже пошел, не могли поддерживать тех ребят, кто остался на Невском пятачке. Просто опять вот я потом к нему вернусь. Но это страшно, потому что вот весной 42 года, когда не было подкреплений, когда не могли подвести никаких снарядов, последнее, что видели ребята наши на основной земле, смотря на Невский пятачок, огромный белый масхалат, на котором было написано «Спасите». Там умирали те, которым никто не мог помочь. Когда вот говоришь об этом, знаете, вот просто говорить об этом страшно. Видеть это вообще, наверное, невозможно. И никакой фильм, никакой документальный фильм, никто не сможет показать весь ужас, кровавый ужас и месиво того, что там происходило. Пока вернемся опять к Ленинграду. Начинаются бомбежки, начинается карточная система. Как я уже сказала, эвакуироваться некуда. Все, кольцо сомкнулось. Эвакуация прекращена полностью. Причем вы удивитесь, опять недавно только материал прочитала, что можно было много детей вывести буквально вот в первые дни начала войны, но машина репрессий работала, и когда началась блокада Ленинграда. Из блокированного города на последних поездах увозили не детей, не больных стариков и ученых, увозили репрессированных заключенных. Даже тут это было вот так страшно. Часть заводов была эвакуирована, но та часть, которая осталась, люди работали. Работали пока еще в полную силу, потому что сентябрь, октябрь — это еще месяцы, когда люди, пусть на ограниченном пайке, но жили. Была возможность что-то есть, была возможность что-то достать. Потому что начинается та самая вот страшная система, которая видна на фотографиях. Когда заборы уклеены объявлениями, и там написано, что меняй там на кусок хлеба, пианино, швейную машинку, шубу, неважно что. Можно было все что угодно обменивать на кусок хлеба. Вопрос, хотел ли хозяин куска хлеба обменять это на то, что вы предлагаете. В городе оставалось на тот момент где-то 2,5 миллиона человек. Женщины, дети, старики, в основном ученые, рабочие, кто работал на заводах оставшихся. Но плюс ко всему, почему я говорю приблизительная картина 1,5 миллиона погибших, потому что туда хлынули те, кто бежал из стран, из государств Прибалтики, из Новгородской области, Псковской области, те, кто бежал от немцев. Сколько их было, никто не скажет. Говорят, что приблизительно 300 с лишним тысяч человек. Почему приблизительно? Потому что, представьте, карточная система распределена уже по жителям Ленинграда. Тут масса людей, у которых, во-первых, документов нет, потому что они потеряли их вместе с домами и со всем остальным. Плюс пока бежали, там суматоха, тоже что-то могло потеряться. Эти люди в первую очередь умирали. В первую очередь почему? Нет документов, нет карточек, нет возможности устроиться на работу, нет возможности получать свои несчастные вот эти граммы, их тоже нет. Это очень страшно. Хорошо, если у кого-то были родственники, но опять, как они могли получать на тех, кто нигде не зарегистрирован, те же карточки? Это опять вот ужасные факты, которым сегодня, наверное, ну никак не найти ни объяснений, ни оправдания, никак. Но это обстановка войны. По-другому просто не могло быть. Война – это неупорядоченное дело. Это всегда ужас и хаос. Когда кольцо блокады сомкнулось, немцы были уверены, что они буквально отрезали Ленинград совсем от большой земли. Все, сообщение Ленинграда оставалось только хорошо, если по воздуху самолетами, и хорошо, если по воде Ладожского озера, если проходили катера. И то, эти катера и баржи проходили благодаря только одному маленькому клочку суши, который назывался остров Крепость Орешек. Крепость Орешек известна с XIV века. Она построена, бог знает когда еще, новгородскими князьями, еще никакого Ленинграда в помине не было. Жили там финно-угорские племена, а крепость стояла. И вот в этой крепости в течение всей блокады, буквально до ее снятия, сражались люди. Всего их было где-то за всю осаду 500 человек. Вообще постоянно на острове находилось 300 человек. Остров Орешек, он же небольшой совсем, он отделен от суши ближайшей, где были немцы, 150 метрами воды. 150 метров, вроде вот вообще ничего. То есть немцы вообще постоянно обстреливали остров и крепость. Но 300 человек, которые сидели в этих казематах, в этих вот за этими стенами, стены, конечно, толстенные, дали клятву, она известна, она есть буквально документальное свидетельство о том, что остров могут покинуть только те, кто ранен или болен на время, и те, кто умер на постоянно. Все остальные остаются сражаться. Мы отсюда не уйдем. Так и было. Причем, чтобы им что-то доставить, требовалась переправа через Неву. Это очень страшно, потому что кто знает, что такое Нева, для меня это страшная река. Вот я, например, ни с чем ее не могу сравнить. Наши девчонки очень любят Питер, очень любят Неву. Я не могу смотреть на эту нефтяную воду, для меня она страшная. Там огромная глубина, там страшное течение. Это вода недобрая. А вот как они умудрялись переправлять на этот остров с большой земли какие-то боеприпасы, еще что-то. Ладно, летом, я согласна, что-то можно сделать, хотя постоянный обстрел. Постоянный обстрел, постоянные ракеты. Осень, весна. Лед идет, шуга. Тот же обстрел, вплавь. Зимой по льду, если получится, если опять не разбомбят лед. Были моменты, когда весной 1942 года в Орешке кончились все боеприпасы. У них сначала на пушке оставался один снаряд на пушку, потом один снаряд на 5 пушек, в конце концов снарядов не осталось. Что делать? Шел лед, шла шуга, никакой доставки боеприпасов быть просто не могло. И тогда там служили чекисты и моряки на Решке. Они решили нырять в воду, потому что когда-то еще перед войной там затонула баржа с боеприпасами. Причем боеприпасы были к другим пушкам, но они хотели достать эти снаряды, чтобы посмотреть, а вдруг подойдет. И вот 4-3-градусная вода, страшное течение, холод собачий. Ныряли, доставали. Оказалось, что снаряды подошли. Повезло ребятам. И они смогли опять огрызаться немцам. Немцы уже думали, что просто разутюжили весь Орешек. Ну просто бомбежки страшно были. Причем бетонными такими битыми специальными орудиями, огромными бомбами. Дыры были в стенах огромные. Но наши бойцы умудрялись разработать такую систему ходов, что фашисты просто просчитать не могли, где в следующий раз окажутся наши бойцы. Поэтому, несмотря на то, что бомбежки продолжались с утра до вечера каждый день, потери все-таки были, ну, были потери. С 500 человек, с 500 бойцов где-то в живых осталось 250 вот за все время. То есть половина ушла, ну, при такой страшном вообще обстановке на этом острове, это было здорово. Потому что флаг красный реял постоянно на одной из башен крепости Орешек. Фашисты постоянно сбивали. Наши каждый раз выдружали красный флаг на новом месте, где фашисты его достать уже практически не могли. Орешек был непобедим. Орешек сыграл свою роль, когда открылась дорога жизни. Потому что именно крепость Орешек не давала полностью бомбить дорогу через Ладожское озеро. Ту самую ледяную дорогу жизни, которую потом будет спасать жизнь ленинградцев. Точно таким же, вот как я уже сказала, местом боли, местом страха, горечи является Невский пятачок. Я вам сказала, какой его был размер и сколько человек там погибло. Я просто почитала воспоминания солдат, которые там воевали. Продолжительность жизни солдата на Невском пятачке была 50 часов. Это при хорошем положении дел. Потому что когда в очередной раз наши войска опять заняли Невский пятачок, уже после весны 42-го года, когда снег уже стал сходить, когда они пришли туда, это был ужас. Потому что там трупы лежали штабелями, просто послойно. Внизу лежали те, кто начал оборону Невского пятачка, еще почти в летней форме. Сверху лежали моряки в бушлатах, потому что это как раз со всех, с Балтийского флота были моряки на сушу списаны, чтобы бороться на фронте. Потом уже лежали в зимней одежде, в том числе и фашисты, все вперемешку. И это было вот такое наслоение, как слоеный пирог. Это было ужасно, во-первых, потому что нельзя было это убрать. Это все, естественно, очень сильно пахло. И среди этого нужно было воевать. Один солдат пишет, как он, сейчас скажу страшную фразу, но даже представлять не надо. Как они сидят в окопах, фашисты обстреливают их, каждый раз снаряд падает, и вот эти тела, они разлетаются. И все это сыпется на них. Уже даже касок не носили. Они говорят, мы не носили касок, потому что это было бесполезно. Они эти каски использовали как горшки ночные. Потому что больше никуда было ходить невозможно. Невский пятачок – это те же самые Синявинские болота. Это вот два места, но гиблые, просто никак не скажешь, гиблые. Потому что там сырость и вода, сырость и вода. Люди там на этом Невском пятачке жили, не видя ни еды, ни воды, ничего. Вот, да, вот река есть, но ты не можешь пойти туда помыться, потому что тебя убьют. Потому что кругом фашисты точно так же обстреливают, как вы их. Невский пятачок – страшное. Земля, потому что те, кто был потом под Ржевом, говорят, что, наверное, Ржев только еще страшнее Невского пятачка. Не буду даже представлять, потому что как-то было у меня желание сделать что-нибудь о ржевских операциях, но, вы знаете, это свыше сил человеческих даже рассказывать. Сейчас поставят памятник, очень красивый памятник поставят. И если его сделают, как я вот видела проект, это будет, наверное, самый лучший памятник, который вот вообще можно поставить в наше время. Невский пятачок, как я уже сказала, дважды будет переходить из рук в руки. В конце концов, все-таки наши его удержат. Вот кто-то может сказать, да, вот зачем положили 50 тысяч человек вот за этот клочок? Но этот клочок не давал фашистам покоя. Он постоянно оттягивал силы. Постоянно туда посылались свежие отряды фашистов, и они там оставались, на этом Невском пятачке. И это не давало им возможности начать штурм Ленинграда большой, который несколько раз пытались сделать. Потому что вот Пять раз наши войска пытались деблокировать Ленинград. Пять раз. Измученные, голодные совершенно. Потому что, что бы ни говорили, солдаты на Ленинградском фронте, именно на Ленинградском, Волховске это был с другой стороны, с большой земли, там другое было снабжение. А на Ленинградском фронте они жили точно так же, как ленинградцы. Извините, в некоторые дни они питались так же. Потому что, вот я не знаю, там можно дальше фотографии или нет, читаю опять воспоминания солдата. Это уже первая линия обороны, не Невский пятачок и не Синявинские высоты, причем тоже страшное место. Синявинские болота — это болото настоящее, где несколько раз планировался прорыв наших войск, блокада Ленинграда. То, что в болоте не проходит техника, нашим командующим в голову не проходило. А гати, которые настелили, по ним могли пройти только люди. Все пушки, все танки, все топло, и достать это было невозможно. Причем немцы, которые заняли Синявинские высоты гораздо раньше, они были в превосходящем положении, потому что Синявинские высоты — это известковые такие холмы, которые возвышались над болотами, и было видно на 1,5-2 километра все. Простреливало все абсолютно. Все абсолютно. И наши бойцы по этим гатям, по этим болотам в этой воде вынуждены были наступать, обороняться, все что угодно делать. Причем спать даже в этом месте было невозможно. Стоило вырыть окопы, утром ты просыпался в воде. Ее вычерпывали, выливали, пытались деревяшками каким-то блокировать воду. Бесполезно. Кто знает, как Питер строился, представляет, что такое быть в болотах под Ленинградом. Это ужасно. Эти Синявинские болота, они так и будут не прорваны, потому что там погибнет масса народа. Это опять страница черной ленинградской блокады. Но вот опять бойцы других участков фронта. Они очень часто были настолько голодные, что вот те, как писали, мерки, там же у нас мерки стояли, сколько кому что положено. Но если тебе положено, это не значит, что тебе их дали. А очень часто подвоз всяческого продовольствия, всяческого удовольствия, просто пресекался тем, что перехвачены были дороги, обстреливался обоз, и в результате еда не приходила на передовую. И бойцы часто ограничивались тем, что у них было 2-3 сухаря на человека, у них был один автомат на несколько человек. И, как пишет один боец, немцы сидят в 10 метрах от нас и смеются над нами. Они на штыки надевают булки белые, поднимают их над своими окопами и кричат: «Рус, сдавайся, приходи к нам, будешь есть хорошо». И вот постоянный вот такой вот прессинг, снарядов не хватает, снаряды там, в тылу. Привезти их нельзя, болото и вода, нельзя. Ни летом, когда дожди там все раскисло, ни зимой в сугробах все затонет. И отправляется несколько человек с рюкзаками. Они могут прийти в тыл, идти 25-30 километров в некоторых местах. Это не один день при их истощенных силах. Идут они, неся свои сухарики, которые нужно съесть в дороге. Они придут туда, в тыл, на базу. Им положат каждому в рюкзак по одному снаряду, потому что нести больше у них сил нет. Снаряд весит 20 килограмм где-то. Плюс он возьмет с собой еду для себя, может быть, кого-то еще, и опять пойдет в ту сторону. Что можно принести 10 человекам? 10 снарядов. И так было очень часто, практически постоянно. И требовать от этих войск 5 раз штурмовать немецкие укрепления, чтобы прорвать блокаду Ленинграда, хотя они сами прекрасно понимают, что если не прорвут блокаду, в Ленинграде все умрут. Но силы-то где брать, когда нет ни свежих сил, ни подмоги, ни вооружения, ничего? И это все это правда, оно так было. И никуда ты этого не денешься. И подвиги были необыкновенные. Потому что наш Степанов совершил подвиг матроса, там, закрыв амбразуру телом своим. Наши летчики там доставляли продовольствие, рязанцы. Очень много рязанцев совершил свои подвиги, погибло под Ленинградом. Но это потом я скажу все равно. А пока опять вернемся к Ленинграду. Осень, как я уже сказала, карточная система усиливается. Мерки выдачи хлеба уменьшаются. У народа как? Пока еще есть какие-то запасы купленные. Что-то можно было купить осенью. Что-то обменяли. Но ведь человек кушать хочет всегда. А когда ему делают меньше его пайку, каждый раз у него становится меньше сил. И хочется поесть сегодня в надежде, что завтра станет лучше. А поскольку они все ждали, что вот-вот-вот подойдут наши войска. У них даже ходила легенда о второй ударной армии, которая придет вот-вот-вот и освободит их. Вы прекрасно помните, что потом в один из таких наступлений, когда пытались прорвать блокаду Ленинграда, вторая ударная армия прорвет защиту фашистов, прорвет эту оборону и пройдет далеко вперед на 10 километров прорвется, все остальные войска отстанут. И это закончится тем, что силы второй ударной иссякнут, а немцы очень быстро сомкнут клещи, и вторая ударная армия попадет в окружение. Это как раз та армия, которую возглавлял Власов, который сам попадет в плен и станет предателем. А оставшаяся армия, которая не сдалась и не смогла выйти, ее просто расстреляют из артиллерийских орудий. От них ничего не останется. И так было каждый раз, когда просто посылались в мясорубку войска, чтобы задержать фашистов хоть на немножко, оттянуть силы, которые были направлены на Москву. И, наверное, весь подвиг Ленинграда основной в том, что он спас столицу Советского Союза. Потому что немцы не смогли собрать все свои силы в кулак и ударить так, как они собирались это сделать. При бомбежках погибает очень много ленинградцев. Но из 1,5 миллиона погибших в Ленинграде 97% умерло от голода и холода. И только 3% от артиллерийских обстрелов. Жители голодные дежурят на крышах, сжигательные бомбы сбрасывают, причем дежурят мальчишки. Как дежурить на крышах? Ну, кто помнит, знает, крыши все наклонные. Если это лето, еще ничего. Если после дождя осень, весна, зима, это лед. Как стоять на крыше, сбрасываясь с щипцами эту здоровенную штуку, которая шипит, плюется просто во все стороны, фосфором, еще чем-то. Ее нужно сбросить вниз, там ее погасят песком, пеной какой-то. И это делали мальчишки. Мальчишки Ленинграда и девчонки собирали металлолом. Они собирали бутылки, причем они собрали огромное количество металлолома. Весь металлолом шел на Кировский завод, где выпускали танки КВ-2. Но танк КВ-2, Т-34 все знают, а КВ-2 почему-то незаслуженно забыт. Это танк, ну я не знаю, наверное, гигантский, лучший, наверное, танк начала войны, потому что пробить его фашисты практически не могли. Если только он сломался, его можно было взять в плен или что-то с ним сделать. Я просто много рассказывала другим студентам про разного танкиста, про подвиги их, сколько раз фашисты обманывались КВ-2 якобы подбитым, сколько раз КВ-2, захватив с собой пару-тройку немецких танков, уводил их с собой в плен. КВ-2 великолепная машина, просто великолепная. Так вот, эти танки уходили прямо с конвейера на фронт. Люди голодные, живущие внутри цехов, выпускали военную продукцию, выпускали снаряды, выпускали артиллерийские орудия. И все это шло на фронт. Причем трудились в основном девчонки и мальчишки. Вот, знаете как, да, все люди сознательные, хорошие, но когда наступает голод, у человека крышу часто переклинивает. Человек же, он тоже животное. Просто осознанное, с душой, но тем не менее животное, которое хочет есть и которое хочет выжить. Поэтому, наверное, были случаи массового, ну не массового, были случаи, когда и предатели были среди мирного населения, и мародеры, и самое страшное, были людоеды. Это официальные данные, потому что на весну 42-го года, в апреле месяце, последние данные, 600 людоедов было поймано и расстреляно. Причем в основном это были поедатели мертвечины. Это были люди, уже совершенно сошедшие с ума. В основном, как пишет там же статистика, велась необразованные женщины сельской местности, которые пытались своих детей накормить. Но были страшные случаи, когда внучок убил всю свою семью, бабушку и своих братьев и сестер, чтобы завладеть их карточками. Точно так же, знаете, почему еще вот сложно представить, как вообще делалась система распределения карточек. Вы помните, что были 300 грамм для служащих, 500 грамм для солдат, там для ИТРовцев 250 сначала еще, а потом для иждивенцев, а иждивенцы это кто? Старички, старушки и детки. Иждивенцы. Тем 125, и тут карточка самая маленькая, это декабрьская карточка, ужасная. До этого было грамм на 100 побольше, но даже 250 грамм. Потому что вчера смотрю новости, мне просто поражает. Школьникам, по-моему, даже в Ленинграде или где-то в Москве, акция, посвященная блокадному Ленинграду. Раздают, значит, бумажки, фотографии нашего кусочка блокадного хлеба с музея блокадного Ленинграда. И тут же в упаковочке, значит, от буханки нашей сегодняшней отрезан кусок 250 грамм. Вот вы знаете, это немножко, не немножко, это издевательство. Это вот полное непонятие. Потому что берет школьничек эту горбушинку, 250 грамм несут, говорит, а что тут помирать-то? О, какая! Кусич, правда, забывает о том, что ты-то уже поел и кашки, и картошки с утра, все что угодно. А это тебе так дали, чтобы ты понял хотя бы чего-то, не понял-то ничего, потому что это был не тот хлеб. Тот хлеб, который пекли в Ленинграде, он содержал 10% муки, 10%. Все остальное – опилки, отруби, пыль, ржаная, вернее, какая солодовая, все что угодно. Потому что когда были все учеты подведены, были подняты на всех пивных заводах, мукомольных, полы. Была сметена вся пыль, которая там собралась. Собиралось все, это все пускалось в тесто. Этот хлеб был, во-первых, меньше раза в 4, чем вот этот кусок 250 грамм. Он был страшно клеклый, потому что хлеба там не было. Там нечем было даже это сделать. Это был действительно страшный кусок хлеба. И этих-то хлебных кусков не хватало. Так вот, когда это распределялось, дети были до 12 лет, если не ошибаюсь. А с 12 шли уже даже не иждивенцы, как-то странно очень такое слово, подростки попадали туда. Тем, кому больше всего есть хочется. Организм растущий, нужно больше есть. А у них совсем маленькие порции. Так вот, почему и неудивительно, что когда ловили тех, кто сигналы подавал немецким самолетам для бомбардировки, среди них оказывалось много ФСБшников. Голодных, измученных, потому что какая-нибудь дрянь, шпион, подходил к ним и говорил, если ты посигналишь там с крыши, тебе дадут хлеба, вот тебе сейчас прям дадим. И он голодный, совершенно свихнувшийся, он, конечно, мог все что угодно сделать. Такие ребята совершали воровство в булочных, так иногда нападали на кого-то. Но опять, это вот просто беспредельность, без какая-то вот без... полная потеря человеческого облика от того, что просто нет никакого просвета абсолютно. И в тот же момент, представляете, вот тут же рядом с этим действительно подвиг ленинградцев. Когда машина с хлебозавода шла, бомбежка была, и машина, снаряд разорвался рядом с машиной, шофер убило. Машина развалилась, и все буханки развалились по мостовой. Люди голодные рядом, пожалуйста, вот хватайте, бегите, кто вас остановит. Нет, ленинградцы встали в цепочку, окружили это место, пока не приехала милиция, и не погрузили все в новую машину. Никто не взял ни куска хлеба. И так было очень часто. В тот же момент, ну, наверное, вот на всякой буре всплывает что? Гадость и пена, правда? Так всегда бывает. Так вот, гадость и пена была и здесь. Потому что появилось огромное, ну, не огромное опять количество, большое количество тех, кто жил за счет других людей. Потому что на хлеб, на продукты можно обменять все. От слитков золота до бриллиантов, до хрусталя, антиквариата. Любые картины, любые библиотеки. Ну зачем человеку, когда он хочет есть и хочет выжить? Зачем ему это все? Он идет, все это продает. За кусочек хлеба. И такие были, кто этим пользовался. Это были продавщицы больших магазинов, где распределяли талоны. Были ворюги, которые печатали фальшивые типографские карточки, вот эти хлебные. Были жулики, которые имели возможность, когда поставка продуктов идет, что-то воровать. Было такого достаточное количество, но... Милиция очень хорошо работала, тогда очень много было дел расстрельных, когда ловили этих всех жуликов и расстреливали. Когда начинается зима, все ждут, когда замерзнет Ладожское озеро, потому что Ладожское озеро вообще очень бурное. Несмотря на то, что название озера, это практически маленькое море. И корабли там очень ходили тяжело, очень много тонуло. Несколько барж и катеров, которые были в этой Ладожской флотилии, не решали судьбу Ленинграда, потому что перевести количество продуктов, необходимого городу, было невозможно. Лед на Ладожском озере встал только в начале декабря, в конце ноября. Причем, когда он был 18 сантиметров, это было очень мало. Потому что пустили машины, машины начали тонуть. Был такой день, когда за один день утонуло 40 машин. А 40 машин, во-первых, это продукты, которые лежат в кузове, плюс это люди, которые ведут машину. С тех пор стало просто правилом водителей на Ладожском озере, они ездили с открытыми дверями. Как только лед трещал, водитель выскакивал, чтобы хотя бы остался жив. Потом лед все-таки дозрел до 25 сантиметров, и тогда пошли машины потихонечку потоком опять. Вот представляете, машины гоняют, бензин гоняют, но в каждой машине лежит несколько мешков. Потому что опять тяжелое нельзя везти. Стали цеплять сани к машинам, в сани уже складывать мешки. Просто как тяговую силу машину использовать. Но тем не менее, хотя возрастало количество, тоннаж того, что привозили в Ленинград, спасти положение это не могло. Как я уже сказала, одной муки требовалось в день 2100 тысяч тонн муки. А привозили, ну, 3 тысячи, в хорошие дни до 8-9 тысяч, но там было все. Там были и боеприпасы, там были и мука, и все остальное, все остальное. А обратно нужно было везти хотя бы тех, кого можно отправить в эвакуацию. И опять, бомбежка была постоянная. Самолеты, вот 42-й год, это вообще власть самолетов немецких в небе Ленинграда. Наши практически не могли с ними бороться. Потому что, вы знаете, если опять начать разбирать всю нашу эту военную историю, вы окажетесь в ужасе, потому что до 43-го года, начала, до Сталинградской буквально операции, в наших самолетах не было раций. Не могли летчики даже узнать, кто летит рядом, какая опасность его просто рядом поджидает. Пока рации сделали, причем рации делались и в Ленинграде, на заводах, это все тоже шло на фронт, но не в тех количествах, которые могло помочь нашим летчикам. Только потом, в 43-м, уже станет более-менее наша авиация на крыло и будет помогать Ленинграду в полной мере. А пока это постоянный прессинг немецких самолетов, постоянная бомбардировка. Ночью в основном дорога действовала, потому что днем проехать было невозможно. Полыньи от взрывов всю дорогу изрыли. И необходимо было постоянно кому-то идти, там ставили дежурных, кто бы направлял машины. И опять, даже на дороге жизни, даже в таком сложном и важном месте были жулики, которые воровались с этих машин, такие же водители, которые съезжали с дороги, отсыпали что-то из продуктов, зашивали мешки и везли дальше. Таких тоже ловили. То есть, понимаете, вот героизм и подлость, вот они всегда почему-то где-то рядом. Конечно, героизма больше, но подлость, тем не менее, была. Дорога жизни будет действовать до апреля месяца. Причем в апреле вода над льдом поднимется на 15-20 сантиметров. Машины будут поехать половину колеса в воде. И тем не менее будут ехать до конца, потому что знали, что каждая машина, это каждая, ну пусть не кусочек хлеба, но хоть какая-то помощь городу. И это было очень-очень важно. Лед замерз, это хорошо, дорога жизни заработала. Но мы забываем о том, что лед замерз, это мороз усилился. Так вот, та зима 41-42 года, она была ни на что не похожа. Как про нашу зиму сейчас говорят, что никогда такого не помнят. Так вот, питерцы давно не помнили такой страшной холодной зимы. Потому что местами градусник опускался до 40 градусов. Что такое 40 градусов? Во-первых, троллейбусы и трамваи давно уже перестали ходить. Вы удивитесь, но с 36 года в Ленинграде были троллейбусы. Я не знаю, в каком году у нас в Рязани, но Ленинград вообще прогрессивный город был. Троллейбусы первые перестали ходить, трамваи перестали ходить как раз в ноябре, когда стали большие перебои с электричеством, потому что немцы постоянно бомбили наши электростанции. Все работало на каких-то аварийках. В конце концов, топлива уже не хватает никакого, поэтому потихонечку ТЭЦы все начинают закрываться. Что это такое? Отопление в город не поступает, перестает поступать электричество, перестает работать канализация, водопровод. Снега были такие, что в некоторые дни, были такими дни, когда снега наметало, первые этажи засыпало целиком. Люди остаются в квартирах голодные, холодные. На улице было минус, допустим, днем минус 25, в квартире было минус 12. Люди ходили все одеты, надевались все что угодно, потому что когда нет калорий, ты замерзаешь 10 раз быстрее, чем просто в обыкновенный день. А калорий не хватало катастрофически. И карточки к декабрю месяцу, как я уже сказала, начинаются самые минимальные. Самые минимальные, когда вот эти вот маленькие кусочки, когда получали, дети съедали сразу. Родители их учили. Положи в рот, рассоси, не глотай, подержи. И когда вот старички ленинградцы рассказывают о своем отношении к хлебу, они говорят, мы до сих пор не можем есть хлеб, как все нормальные люди. Они этот хлеб берут и очень долго держат во рту. От этого, говорят, нельзя отвыкнуть. Это нужно пережить и понять. Тогда ты будешь есть хлеб точно так же. Это начинается трагедия в каждой семье, потому что в первую очередь умирают дети маленькие совсем и старички. Причем умирают страшно. Как одна девочка пишет, бабушка сидела в углу, все время думала, что ей не додают ее еды. Как будто ее обкрадывали, объедали, отбирали от ее карточек. Как я уже сказала, появились каннибалы. Причем самое страшное было для военных, поскольку они были чуть-чуть более сытые, чем жители блокадного Ленинграда, и дети. Поскольку, простите, пожалуйста, но дети – это самое нежное мясо для каннибала. И вот были очень часто случаи, когда детей воровали. Матери боялись их выпускать. Если ребенка выпускают, то не на улицу гулять. Он должен был гулять вот тут, вот в парадном. И там иногда мать, выскочив просто через там какое-то время наблюдать за ребенком, видела, допустим, какого-то человека, который пытался схватить у ребенка и утащить. В драки вступали, иногда она кричала, кто мог, помогал, конечно. Но детей воровали сильно. Заманивали военных, потому что, прикинувшись раненым больным, военного человека очень часто можно было обмануть и заманить в подворотню, где убивали. А так, в основном, конечно, людоеды ели трупы. Трупов было очень много, поскольку люди шли по улице и тут же падали. Сил уже не было. И апатия была ко всему. Все шли точно так же мимо, уже никто не обращал внимания на то, что человек тут рядом упал. Потому что задача была одна – дойти до чего-либо. За хлебом нужно было стоять всю ночь. В 6 утра открывалась булочная, если привезли хлеб. И до 9 часов там эта очередь должна была пройти. Причем, если ты потерял талон, это был конец твоей жизни. Все. Если это был конец месяца, то еще как-то, может быть, ты прожил бы. Но если в начале месяца ты потерял талоны, то тебе ничего не поможет. И опять здесь в случае подлости, героизма все время рядом. Кого-то могли обократь в этой очереди за хлебом. А кого-то просто вот старушка, пожалев того же ФЗУшника, совершенно голодного, он сам вот писал воспоминания, как он стоял, просто зашел погреться, у него не было карточек. Он умирал от голода, и старушка подала ему милостыньку. Вот со своих вот этих вот 125 грамм она ему корочку оторвала и дала лапку. Он тут же ее проглотил и запомнил на всю жизнь эту старушку. Может быть, она умерла, потому что ну, старенькая очень была. Но эта милостынька, это она меня поддержала. Но в то же время, вот зная прекрасно все положение в городе, действовала безумная цензура. Все письма перечитывались, вырывались, удалялись. До сих пор ленинградцы вот находят в аналах, в архивах КГБ вот эти вот связки писем блокадных. А там было все честно написано, что ленинградцы там пишут кому-то там на фронт. Нельзя было послать такие письма. Ну что, пошлет солдату сражающимся, да он все кинет и пойдет в Ленинград обратно в семью своей воссоединяться. Или еще чего хуже, начнет выступать против партии. Там было четко написано, что люди как звери. Что мы живем вот только вот от утра до утра. Уходя из дома, мы прощаемся навсегда, потому что не знаем, вернемся или нет. Таких писем было очень много. Девочка одна с мамой пошла на елку новогоднюю, их пригласили, она пишет. А поскольку дров же не было в Ленинграде, все уже сожгли, поскольку нечего было топить. Когда пишут Ленинград и буржуйки, буржуйка была бешеная роскошь. Она была у богатых людей, у тех, кто ее пригрел когда-то с 19-го года. У остальных не было этого, ничего этого не было. Они могли чего-то разжечь там на полу, больше никак. Буржуйки появятся позже, специально под заказ это будет делать, и опять за хорошие деньги. И вот она с мамой идет, и вдруг видит огромную-огромную поленицу, кричит: «Мама, дрова! Не нужно теперь ничего искать, вон дрова!» Подходит ближе, это поленица из человеческих труб. Из таких случаев было очень много. Один священник писал, а священники церкви работали, службы шли, священники умирали точно так же, как и их прихожане, абсолютно. Они были точно такие же ленинградцы. Только они еще людей подбадривали и поддерживали. И вот священник пишет, что пошел на кладбище, отпевать его попросили. Он сам еле шел из последних сил. И они, придя на кладбище, увидели могилу вырытую. Труп лежит в простынке. И девочка стоит на коленях. Но девочка была замерзшая, мертвая. Она привезла похоронить кого-то из родных. И как вот встала на коленку, так и умерла и замерзла. Ее снегом засыпало все. И вот этот вот постоянный вот этот вот страх и ужас. Я опять говорю, чтобы не провоцировать никого, кто может увидеть, тот снимок. Чаепитие в заводской столовой. Какое чаепитие? В какой заводской столовой? Столовые все были закрыты еще в сентябре месяце 41-го года. Ничего этого не было, естественно, ничего не было. Просто бутафорски поставили шкафчики, посадили более-менее прилично выглядевших двух ленинградцев, поставили пустые чашки и пластмассовые пирожные сзади взяли из театра. Нужно было напечатать это в газете. Вы что? Ленинград, все нормально. Никакого голода, абсолютно. А то, что люди умирают, никого не колышет. Колышет, но сделать ничего не могут. С водой было очень страшно, потому что, как я уже сказала, с продуктами все плохо. С отоплением все плохо. Вода. Это единственное, что может еще подержать, потому что мы уже знаем, что без еды человек может прожить до месяца. Без воды 3 дня не проживет. И пить хотелось всегда. Потому что чай и кипяток горячий, какой там чай? Хоть как-то поддержит. Те самые бадаевские склады, которые сгорели еще 8 сентября, они дали многим ленинградцам тот самый называемый ленинградский кофе. Когда брали землю с погорелого бадаевского склада, она была с сахаром, там конфеты были, карамельки сгоревшие, и, растворив в воде, ее пили. Это очень многим помогало, поддерживало. Так вот, нужно было идти за водой, поскольку краны не работали, канализация не работала. Люди ходили либо на него, либо к колодцам. И вот совершенно ослабевшие, кто с чем, кто с чайником, кто с бетоном, кто с ведром, у кого сколько сил хватило, шли на саночках, везли вот эти вот емкости для воды. Если, допустим, к колодцу, то туда пускали ведро, поднимали и опять. Почерпнуть можно было только один раз. Ты встал в очередь, вот ты себе набрал и отходи. Если у тебя пролилось, или ты ушел, подошел, упал, никто тебя обратно не пустит. Становись снова очередь и снова стой. Причем очень часто один мальчик писал, возле этого колодца уже просто трупы лежали, замерзшие. Ну, не могли люди подняться, просто падали, все. Случалось такое, что некоторые падали в колодец. Но тем не менее мы продолжали брать оттуда воду. Те, кто ходил на него, было еще страшнее, потому что спускаться к воде нужно было по замерзшим ступенькам. Они были все залиты водой, они все были ледяные. И вот туда скатывались просто вот, вместе со всеми емкостями, как можно. Набрав воды, подняться практически было очень сложно. Как они поднимались вверх, кто мог, неизвестно. Падали, вода лилась, они снова шли туда же, опять брали воду, опять падали, опять вода лилась. Это себе брали. А на хлебозаводах кто работал? Хлеба требовалась вода для трубочки хлеба. Так вот, рабочие, бессильные совершенно, выстраивались в цепочку, делали специально поближе к заводу лунку, и оттуда просто по цепочке передавали воду, чтобы спечь тот самый несчастный ленинградский хлеб. Удивительные люди, удивительный подвиг, потому что говорят, кто-то карточки фальшивые печатал, а кто-то, работая на хлебозаводах или пекарем, умирал от голода, но не взяв ни кусочка. Ни кусочка не уворовал, потому что знал, что это чужая жизнь. Институт растениеводства. У них была единственная в мире коллекция семян со всего мира. Так вот, умирающие сотрудники этого института не открыли ни одну коробочку с семенами. Они не позволили себе тронуть ничего этого. Она вся целиком сохранилась. Сотрудники почти все умерли, но они сохранили коллекцию. Ленинград, даже без всяких вот этих бутафорских фотографий, он продолжал жить и бороться. 10 декабря 1941 года в университете ленинградском проводит вечер узбекского поэта Алишера Наваи, посвященный там какой-то огромной дате. На родине Алишера Наваи не праздновали это. А тут собрались ученые, у которых сил не было. Они еле пришли в этот зал. Но это был торжественный вечер со всеми атрибутами. Большое историческое событие, конференция настоящей научной. А сил-то у них совершенно не было. В подвале того же университета писали проект по восстановлению Ленинграда после войны. Еще до конца войны было бог знает сколько, а сил у них на это не было. А писали, потому что это давало жизнь, возможность верить в то, что сбудется, то, что они делают. Все эти очереди за пайками, все остальное. Есть фотография, которая давно уже так всем известна. Так, это как раз... Вот кто видит вот эту фотографию, часто печатают, то никто не догадывается, что это знаменитый актер Филиппов. Наш знаменитый комик, он был ленинградцем, он был жителем блокадного Ленинграда. Если взглядеться в эту фотографию, то вы увидите его, он такой и есть, он просто такой худой. Эти люди, эта интеллигенция ленинградская действительно была способна на все. Потому что они делали концерты, дети... Был такой замечательный танцевальный детский коллектив «Абранта». Туда набрали детей, которые остались, не смогли вывести эвакуацию. Дети были на последней стадии истощения. Детей было 300 человек. А когда этот ансамбль выезжал, допустим, по морякам Балтийского флота, моряки, которые привыкли в жизни всякое видеть, они рыдали. Потому что пока ребята выступали, они собирали все со своих пайков, все, что можно, чтобы отдать только этим несчастным тростиночкам на ножках-спичках. Они просто боялись, что они сломаются тут на сцене, пока танцуют. Но это поддерживало детей, потому что таким образом они жили. Вот как раз это вот фотография Даниила Кютинина, пекаря блокадного Ленинграда, который так умер в пекарне возле хлеба, который пек на всех, кто пользуется его продукцией. Он не взял со стола ни кусочка. Он действительно умер на своем служебном посту, как настоящий солдат, как на фронте умирают. Таня Савичева, как я уже сказала, дневник чуть не пропал, пока его не спасли сотрудники музея. У нас как-то привыкли на фотографиях видеть девочку с бантиком, как обычно печатают. Так вот, когда Таня умрет, она умрет уже не в блокадном Ленинграде, она умрет в эвакуации в Горьковской области, ей будет 14 лет. Когда война начнется, ей будет 11 лет. Но это не умаляет ни ее страданий, ни того ужаса, той картины, которую она перенесла. Потому что у нее было два брата, две сестры, бабушка, мама. И вот на ее глазах эта семья умирает от голода. И в записной книжке, которая осталась от старшей сестры, там была такая алфавит, ну, как обычно, в телефонной книжке, алфавитной строчкой, на каждой строчке она там пишет. На букву «Э» мама умерла, на букву «Б» бабушка умерла. Она не знала, что один брат Миши ее ушел в партизаны, а сестру Нину старшую эвакуировали вместе с заводом сразу как-то быстро очень, не дали возможности сообщить. Она была уверена, что все умерли. И в конце концов, уже когда все, кто рядом был с Таней, умерли, она пишет на букву «С». Савичевы все умерли. На букву «Т» Таня осталась одна. Ее найдут комсомольцы, которые ходили по квартирам и просто вот искали тех, кто, кому можно помочь. Очень часто находили маленьких детей возле умерших матерей, спасали их, относили в детдома. Точно так же и Таню спасли, потому что сил выйти у нее не было, она уже не могла ни двигаться, ничего. Нашли ее тетку, но тетка оказалась, что не дружила никогда с родней, и ей совсем не радостно было того, что ей принесли племянницу. Она побыла какое-то время у тетки, потом ее отправили в детский дом. И вот из детского дома ее увезут как раз в Горьковскую область в эвакуацию. И вот, как пишут, пришел поезд вот с этими эвакуированными детишками ленинградскими. Женщины, как всегда, прибегают же наши, разбирают обычно детей. А тогда в войну вообще их здорово разбирали по домам. А тут подбегают к поезду, а дверь не открывается, тишина гробовая. И вот открывают эти двери, и женщина начинает кричать в полный голос. Потому что там лежат уже как неживые скелетики. Просто скелетики. Так вот, самым главным диеты при этом заболевании было ни в коем случае их не кормить. А желание было у всех дикое. Что есть, все дома принеси, дай ребенку. Стоило такого ребенка покормить, он умирал через несколько часов. Потихонечку, буквально по капельке таких детей можно спасти было. Так вот, из того поезда, в котором приехала Таня Савичева, умерло всего 3 человека. Среди них Таня Савичева, потому что помимо этой дистрофии страшной, у нее был туберкулез желудка, который нельзя было просто никак восстановить. И она просто не выдержала ее тело, ее здоровье этого испытания. Таня умрет, но останется ее дневник, который станет фактом против фашизма. Нам у нас пишут, я это опять вчера читаю, вернее, показываю документальный фильм, учительница пишет, дети учились, там не было оценок, плохо. Вот знаете, немножко тоже для меня лозунг. Объясню почему. Потому что сами дети пишут. Те, кто ходил в школу блокадную, их работало 39 школ. Да, они шли с последних сил в школу. Да, кому-то хотелось учиться. Я не умоляю этого желания. Нет. Но в большинстве было нормальное человеческое желание. Знаете, какое? Потому что в школе давали клеевой суп. Его из клейстера варили. И давали суп горячий. Можно было поесть, а еще в классе посидеть все вместе немножко потеплее. И умирали ученики там же за этими столами очень часто. Просто вот сидел, писал, а тут же смотришь, он уже лежит. Он умер. А учиться... Они же просто физически не могли. Не было ни бумаги, чернила замерзали. Голова не работала совершенно. Когда человек голоден, ему не до арифметики, не до физики, не до химии. У кого были силы, тот, может, что-то понял. В основном отвечали тут же. Вот, то есть то, что рассказала учительница, тут же ответили. Запомнить они уже просто не могли. Но они держались. Да, это был тоже своего рода подвиг. Идти в школу, даже если кругом бомбят, даже если ты можешь не вернуться. А еще... Наверное, никто так не любил читать, как ленинградские дети. Почему? Да потому что книга, особенно хорошая, она отвлекает от голода. Когда ты читаешь, ты не думаешь о том, что хочешь есть. И потом очень часто на фотографиях можно видеть ленинградских детишек. Рядом братик там спит, который читать не умеет. А вот он сидит с этой книжкой, пытается заглушить этот самый голод. Потому что вы же все знаете, что ели все. Варили ремни, варили ботинки, снимали обои. Потому что раньше, вы помните, я тоже помню, клеили обои на клейстер мучной. Так вот эти обои замачивались в ведре, через несколько часов отжимали, а из этого воды с клейстером мучным варили кисель, что-то еще, какой-то суп. У кого были специи, тот был король. Если в аптеке где-то могли достать глицерин, то могли еще время какое-то питаться. Ели все. Съели всех кошек, ну, почти всех. Собак, птиц. Причем потом это станет тем ужасом, потому что крысы расплодятся в диких количествах. А крыса не кошка, не собака. Крыса очень умное животное. Крысы просто могли есть заживо тех людей, которые двигаться уже не могли. И чтобы как-то сберечь людей от этого ужаса, нельзя было их травить, потому что люди ловили крыс. Если поймал зараженную крысу, она отравленная, человек тоже мог убить. Тогда вот ученые Ленинграда придумали, они заразили крыс, популяцию, крысиным специальным тифом, который на человека не действует. И таким образом... Хотя бы как-то избавились от этих крыс. А потом уже в 43-44 году из Ярославской области, из Сибири пришлют 2 эшелона кошек. Этих кошек будут выдавать в руки или продавать. Причем кошка будет стоить дороже всякого хлеба. Она будет стоить 150 рублей. 50 рублей – это была высшая ставка тогда зарплаты. 150 рублей за кошку. Причем кошки некоторые, те, кто мог их сберечь, одна семья пишет, кот спас их от голодной смерти, потому что всю блокадную зиму 41-42 года он таскал им мышей и крыс. Сам сидел голодный, ждал, пока сварит всем супчик из этого, потом ему чего-то доставалось. Весной с бабушкой вместе, бабушка крошечки какие-то оставляла, ходили ловить птиц. Бабушка не могла птиц ловить, она только крошки сыпала. А кот прятался, когда птички садились, прилетали, он на них прыгал и ловил. И этого кота берегли до конца войны. Когда у него уже после войны, это уж извините, такая подробность, выпали зубы, поскольку у него не хватало тоже микроэлементов и всего остального, семья, чтобы он не умер, пошла к врачу. А там оказался очень хороший стоматолог человеческий. И узнав этого героического кота, его историю о том, что он спас семью от голода, он сделал вместе со своими коллегами вставную челюсть этому коту. И кот прожил еще 10 лет. В общем, знаете, я читала эту историю, но она действительно показатель ленинградской жизни, того блокадного Ленинграда. Мало того, что все с уважением относились к этой челюсти, челюсть бабушкина в стакане стояла, челюсть кота тоже в стакане рядом стояла. И он каждый вечер смотрел, чтобы ее туда положили. И когда он умирал, прожив уже длительный срок, 10 лет после блокады, он вытащил эту челюсть, лег с ней на диван, обнялся, чтобы никто не отобрал, только так умер. Вот такие коты тоже были. Вот это знаменитая фотография для фронта Василия Васильевича. Художник Пахомов получил задание нарисовать плакат, который бы рассказывал о героическом труде ленинградцев. Он пришел на завод Кировский и попросил ему кого-то из рабочих, самых-самых таких вот хороших, которые выполняют больше всего смену, делают больше всего работы. Его приводят в цех и показывают мальчишку, который стоит на ящике. Он говорит, вы что, издеваетесь надо мной? Какой-то пацан 11-летний стоит. Это, говорит, не пацан, это наш Василий Васильевич Иванов. Он у нас делает 4 взрослых нормы. Он у нас лучший рабочий в цеху. И так появился плакат для фронта Василий Васильевич. И такие ребята помогали фронту всю блокаду. Очень показательная история ленинградского засада. Это был один из лучших европейских засадов. Накануне войны там было огромное количество животных, очень много хищников. Когда война началась, поступило постановление эвакуировать хищников. Часть смогли вывезти куда-то там, в центральную Россию, вывезли. Но очень много хищников осталось. И когда боялись, что бомбометание разрушит ограды, и тигры и волки хлынут в город, то был приказ убить всех. И вот сотрудники рыдали, потому что утром пришли, естественно, дело не они, а делали военные, и увидели эти груды окровавленные тигров, волков, пантер. Во-первых, как они говорят, кто бы знал, что будет потом такой голод, можно было бы куда-то это мясо заморозить, чтобы кормить тех, кто остался. Но тогда же никто не знал, все сдавали под расписку, но что это было очень строго. Убила во время бомбежки слониху Берту, которая очень долго, еще с начала 20 века жила в этом засаде. Ее тоже похоронили. Но потом, когда начался страшный голод, осталась вот в засаде бегемотика, которой был 31 год, ее звали Красавица. И очень много хищных птиц. Остались там обезьянки, еще кто-то, то есть не очень большие животные. Так вот, если как-то животных травой, кочерышки там собирали, ходили, траву рвали, сил у самих нет, но надо же кормить. Траву еще как-то могли набрать. А хищников чем кормить? Они не едят траву. И тогда додумался один из сотрудников, что были шкурки старые, кроличьи, бельчьи, просто они стояли там на складе. Стали набивать их опилками, распаривать и давать птицам хищным, орлам, коршунам. Только таким образом могли как-то питаться. А бегемотику вообще было очень сложно опихаживать, потому что бегемоту нужен 300 килограмм еды. Где 300 килограмм еды взять? В голодном совершенно Ленинграде, абсолютно. Единственное, что было опилки. Так вот, 3 килограмма нормальной травы, капуста, кочерыжек, чего-то добавляли, все остальное были распарены опилки. И так кормили бегемотик. Причем не столько голод был страшен. Сколько вы удивитесь, но у бегемотов очень нежная кожа. И если ее не мочить, а воды не было, не было, то бегемот у них начинает трескаться кожа, начинает сепсис. Они просто умирают. Так вот, служащая, которая ухаживала за бегемотихой-красавицей, в мороз ослабевшая, мазала глицерином, который есть хотели все, из него как холодец сварили, мазала глицерином эту кожу красавицы, чтобы она только выжила. И вот тоже там журналисты говорят, иногда им задают вопрос, ну взяли бы лучше, съели эту красавицу. Ну, говорит, ну накормили бы, говорит, человек 20 бы на 2-3 дня. Ну так-то она, мало того, что блокаду пережила. Все вот эти вот блокадные дни, когда весна настала, и шатающиеся от голода дети и взрослые пришли за осад, они увидели живую бегемотиху, толстую, красивую, как будто только-только вот она из бассейна вылезла. Это была огромная радость, это было знамение победы, то, что вот все будет хорошо. Вот же она, бегемотиха, жива, значит, и мы выживем. Такое было вот действительно уникальная история. В марте месяце начинает таять снег. И город испугался эпидемии, потому что все улицы были засыпаны трупами. Была засыпана все канализацией, которая никуда не уходила. И тогда, вот обычно, вот люди вышли на субботник. Ну, ребята, сами у нас никто не выйдет, особенно если сил нету. Я вам честно говорю, это нормально. Это совсем не позорно. Вышло постановление Ленинградского исполкома, где было написано всем под угрозой расстрела выйти на уборку территории. Причем было написано, с какого возраста и на сколько. И все пошли. Наверное, даже не за столько из-за угрозы расстрела, сколько действительно хотели почувствовать, что город освобождается не только от грязи, но и от того, что на него упало. Люди вышли и выгребли несколько миллионов тонн грязи, нечистот, убрали трупы, улицы стали чистыми, и в апреле месяце, 15 апреля, пошел первый трамвай. Люди не хотели на нем ехать. Он звенел, у них раньше звоночки такие были хорошие. Так вот, эти люди, которые бежать-то не могли, они еле передвигались за этим трамваем, они кричали: «Позвони еще, позвони еще». Это было действительно возрождение города, потому что в это время начинают раздавать бесплатно семена. В городе же не осталось деревьев совсем, все было вырублено почистую, сожжено. Люди засыпают все, что можно, землей. Все скверы, парки, площади перед Исаакиевским собором была засыпана землей. И вот эти семена, которые раздали, они начали сажать. Причем сажали дома, переворачивали стол, и вот в столешницу насыпали землю, сажали редиску. Редиска съедалась на уровне прям листиков. Это были первые витамины. Потом была капуста, которую все выращивали. Конечно, воровали, жутко воровали. Но тем не менее что-то оставалось. Что-то оставалось, что-то перепадало. Карточки уже к тому времени увеличились. Уже смерти стали сокращаться. Хотя, знаете, как по привычке, организм уже не сразу все добирает. Он добирает позже. Поэтому смертность стала уменьшаться только к осени 42-го года. Потом она практически сведется к нулю. А еще самая вот великолепная, опять иллюстрация к блокаде города, это исполнение 7-й симфонии Шостаковича. Он начнет ее писать еще, когда будет в Ленинграде. В 41-м году он пообещает по радио всем ленинградцам, что он напишет симфонию за эту ленинградской. Потом будет его дежурство на крышах, его страшное истощение, когда его буквально силком вместе с его голодными детьми отправят в эвакуацию. И когда он уже в городе Куйбышев будет дописывать свою симфонию, он очень захочет, чтобы она прозвучала. Она прозвучит весной 42-го года. Причем партитуру, когда она прозвучит по радио, исполнит оркестр Большого театра, партитуру тут же потребуют американские Соединенные Штаты и Великобритания. Лучшие оркестры мира будут исполнять эту симфонию по всему общеземному шару. Это вот радио разнесет все это. И все сразу скажут, человек, людей, которые слушают такую музыку, написали такую музыку, победить нельзя. Но самое главное, эта симфония прозвучит 9 августа в самом Ленинграде. Это было ужасно, потому что в июне сквозь буквально штормовой огонь летчик доставит эту партитуру в Ленинград. Ее принесут дирижеру, и нужно будет собирать оркестр. Когда он откроет партитуру, он будет в ужасе, потому что у Шостаковича было очень много ударников и духовых инструментов, в чем было написано почерком композитора. Обязательно такое. В оркестре, который должен был исполнять эту симфонию, в живых было 1/3 состава. Причем это были в основном скрипачи и тот, кто на легких инструментах. Дирижера самого возили на саночках, он ходить уже сам не мог. Нужно было добираться на 4-й этаж, и туда, кто мог ходить, доставлял ползком-волочком тех, кто уже ходить не мог. Не получалось никак, даже репетиции. Тогда оркестр обращается к военному комиссару Ленинграда и просит найти среди военных. И начинается просто поиск музыкантов. Кого-то из санбата достают, кого-то с линии фронта. А тромбониста вообще достали в морге. Потому что один из военных туда пришел и в разыске, ему сказали, он умер. Тот пошел в морг, увидел, что у этого травмариста палец шевелится. И он понял, что он еще живой. И таким образом набрали эту группу. Причем те, кто должен был играть на духовых, они не могли дуть в эти духовые инструменты. Просится паек дополнительный. Вот пока их немножечко подкормили. И вот представляете, с июня по август, 2 месяца они пытались репетировать. Наконец-то получилось. И вот 9 августа объявлен большой концерт в филармонии. Причем военный округ сказал всем летчикам, что в этот день ни одна бомба на Ленинград не упала. И начинается с того, что утром артобстрел дичайший по немецким позициям, потом в воздух поднимаются наши истребители и не дают ни одному немецкому самолету просто подняться в воздух. И в это время в консерватории звучит симфония ленинградская. Причем места людям не хватило, поскольку людей было больше, чем могло вместиться. Были открыты все окна. И вокруг на площади стояли люди и слушали музыку Победы. Это было действительно грандиозное событие. Так, первый трамвай. Наконец, как вот мы уже говорим, в 43-м году, 18 января, первый прорыв блокады Ленинграда, когда вот в районе Шлиссельбурга как раз делается коридор жизни, маленький коридор. С какими усилиями эти 3 километра отбиваются у фашистов? Потому что, вот представляете, вот отбили 3 километра, расширили немножко, и целый год потом это только удерживали. Наступать сил не было. Потому что невозможно по всей стране держать одинаковое количество военной силы, одинаково сопротивляться. Где-то там это нужнее. Тут стойте до последнего. В этот коридор за 2 недели прокладывают железную дорогу и пускают поезда. Наконец-то в Ленинград идут поезда с продовольствием. А оттуда в эвакуацию уезжают как раз ленинградцы. Как я уже сказала, в Рязанскую область приехало 20 тысяч человек. Я не знаю, сколько их осталось буквально там через несколько лет, потому что, как я уже сказала, организм был настолько надорван, что выжить было так же сложно, как сражаться. Потому что кто-то умирал от того, что просто что-то поел. У кого-то все болезни обострились, и он просто угасал очень быстро. А кто-то дожил до наших дней. Вот эти вот единицы, они являются носителями той правды о Ленинграде, той искры ленинградской, которая не должна никогда погаснуть. Почему-то очень важно, что 27 числа, не на юбилей, несмотря какая там дата, 75, 73, 74, 76 лет, все обязательно идут на Пискаревское кладбище поклониться тем, кто остался безымянным, у кого могил не осталось, потому что не хоронили тогда просто, не было сил ни у кого. Сбрасывались трупы в общую могилу и закапывались. А кого-то просто так, где-то съели, кто-то еще что-то, просто кто-то сгнил. Как сгнили в болотах Синявинских, как на Невском пятачке, также не найденных. Но невозможно, вот понимаете, никак невозможно закончить нашу войну, потому что не хватает почему-то возможности того же государства просто раскопать наших мертвых и похоронить по-человечески. Наверное, сил опять нет, и денег нет опять, как всегда. Пусть хотя бы память будет. Пусть память эта живет. Пусть уже нас не будет, но пусть память будет. Потому что такой осады никогда не было. И очень надеяться хочется, что не будет. Потому что никто, наверное, кроме советских людей, не мог выдержать такой ужас. Потому что другие давно бы сдались. Если парижане тосковали, и ужас для них был, что они при оккупации Парижа не получили свои рогалики утром горячими, это был самый большой шок. Вы знаете, очень интересно, самый большой шок. То вот такого они бы точно не пережили. Абсолютно. Так что вечная память и нашим героям, кто сражался на фронте Ленинградском, Волховском, всем, кто погиб на Невском пятачке, на Орешке, на Синявинских высотах и болотах, и тем, кто сражался как мог, просто выживая назло врагу, который просчитал уже все, профессора немецкие подсчитали, что полгода не пройдет, от Ленинграда не останется им места. Причем, когда опять сегодня кто-то там из новых каких-то либералов говорит, что надо было сдать город, тогда не было бы никакого города. А фиг, Гитлеру не нужен был Ленинград. Было уже давно написано, еще до начала войны, что Ленинград как город не представляет для немецкой Германии никакого интереса. И вообще, что граница между Германией и Финляндией пройдет по территории Ленинграда, затопленного водами Финского залива. Вот и все. Если само фон Лево, который занимался штурмом Ленинграда, был приказ, как только голодные люди из Ленинграда побегут в сторону его позиции, стрелять по всем. Стрелять и гнать обратно. Никто никому не нужен. Поэтому никто не зря не погиб. Каждый человек в Ленинграде, кто погиб от голода, холода, бомбежек, он внес свою лепту в победу Великого Советского Союза. Потому что даже так умирать, это был большой штык в грудь, в живот фашизм. Потому что только мы могли им противостоять всем смертям на зло. Спасибо большое, что вы меня слушали.
Спасибо.